Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архива радио «Радонеж». Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы радиослушателей.
Всех наших слушателей поздравляю со второй недели Великого Поста, которая посвящена одному из величайших учителей Церкви, Григорию Паламе, архиепископу Фессалоникийскому. Может быть, поэтому такие интересные и духовные вопросы нам задают. И вот один вопрос, мне хочется на него обязательно ответить, который задан мне в интернет-форуме станции «Радонеж». Раба Божия Ольга меня спрашивает: «Батюшка, у меня к вам несколько вопросов. Нужно ли на исповеди подробно открывать хульные помыслы на Бога и блудные помыслы и ощущения, или просто говорить, что они были?» Вопрос «нужно ли?» это решается практически, потому что цель нашей исповеди – преодоление греха. Если мы не принимали хульные помыслы, а отвергали их с порога, и аналогичные всякие помыслы, то греха не было. Грех, в котором нам нужно каяться, возникает с момента сочетания помыслов. А если есть только прилог помыслов, то в этом нет греха, если после прилога мы их отвергаем. Поэтому это зависит от того, нужно ли. Если помысл проник дальше, чем прилог, мы уже сочетались с ним, стали его рассматривать, то нужно в этом каяться, как в грехе. Теперь, нужно ли подробно? Нет, конечно. Незачем нам подробно повторять то, что нам внушает сила тьмы. Незачем проводить такую цитацию. Слишком много чести для всякой нечисти. Поэтому это совершенно не нужно. Более того, вот в смысле в исповедании подробных блудных помыслов, это вообще даже душевредно. Потому что человек невольно через слово начинает вторично это переживать. То есть практически сам в себе это вызывает. Поэтому это категорически не нужно. Если помыслы проникали в нас глубоко, тогда мы должны в этом каяться, что вот принимал или сочетался вот с такими помыслами. Это, безусловно, есть грех, нужно исповедовать, но без подробностей. В какие дни Великого Поста обычно причащаются? Ну, это, собственно, написано в каждом календаре. Среда, пяток, суббота и воскресенье. Вот обычно в эти дни причащаются, когда совершается божественная литургия. В какие моменты молитвы положено делать поклоны и креститься? Креститься в начале молитвы и в конце. А поклон, если по силам, то делается в конце молитвы. Но кто будет делать и в начале молитвы, в этом ничем не согрешит. Но поклон до молитвы может рассредотачивать нас. Это не обязательно, но такое явление бывает. Поэтому, ну, общее правило именно после прочтения молитвы, если есть, то физические силы. Нужно ли брать благословение на молитву? Вот очень тоже хороший вопрос, очень интересный, потому что большинство наших искателей подлинной духовной жизни, из новообращенных, они, прочитав 2-3 книжки, или выслушав какое-то наставление, часто неправильно понимают. Например, такие слова, что вот на все, дескать, нужно брать благословение. Во-первых, у кого? Вот ежедневно сталкиваешься с таким явлением, когда к тебе подходит совершенно незнакомый человек и говорит: батюшка, вот благословите мне операцию делать, или там не благословите. Извините, пожалуйста, а я почем знаю? У меня нет ни снимков под рукой, ни анализов, а потом я и не врач. И вообще, как я могу решать, делать операцию или не делать? Совершенно. Можно посоветовать нечто тому человеку, который тебе знаком, ну, не меньше лет 15, дерзнуть. И то, исходя из ситуации, которая тебе абсолютно досконально до донышка известна. Тогда да. А так, многие к благословению относятся как к некоторому магическому акту. Вот у любого священника я беру благословение, тогда, дескать, все будет хорошо. Отнюдь нет. Если будет благословение Божие, то будет все хорошо. А если нет на это благословение Божие, то ничего хорошего не выйдет, сколько благословений не брал. Ничего автоматически нас не застраховывает. На молитву нас благословил еще апостол Павел, говоря: непрестанно молитесь. То, что написано в Священном Писании, это для нас такой категорический императив. Мы не можем от этого уклоняться. Поэтому никаких дополнительных благословений на молитву не нужно. Чтение псалтири, естественно, у того же апостола Павла. Болен ли кто в вас, да призовет пресвиты церковные, вот, и да молитву сотворят над ним. Например, сказано вот в последовании на елее освящении. И там же сказано о том, что кто... Как же там точно процитировать? Ну, в общем, повеление о том, чтобы христианин должен, если он благодушествует ли кто, пусть поет псалмы. Вот как сказано, точная цитата. То есть, если мы в добром расположении духа, мы должны читать псалтырь. Какое еще нужно нам благословение, если Священное Писание нам это повелевает? Теперь про Иисусову молитву. Иисусова молитва, ею открывается любой молитвослов, который обычно издается либо по благословению его святейшества, либо какого-то из правящих архиереев. То есть уже благословение есть архиерейское и даже первосвятительское. Что еще нам требуется? Ничего дополнительного не нужно. Другое дело, если у вас есть духовный отец, и он, например, знает, что вы психически больны, и напряжение, которое сопутствует усиленным упражнением в Иисусовой молитве, вам вредно, то в этом случае нужно, конечно, всякое начало своих подвигов соотносить с мнением того наставника, кой является вашим руководителем. В этом случае, конечно, непременно. Никаких самочинных подвигов совершать не нужно, потому что это приведет ко вреду. Но если вы не имеете такового, и у первого попавшегося священника, который вас не знает, брать благословение, это не играет никакой ни силы, не имеет никакого смысла. Также на использование четок. Четки продаются в любой иконной лавке. Для этого и продаются, чтобы по ним молились. Это весьма удобно, потому что в молитве таким образом участвует и ум наш, и даже тело. Это способствует нашему такому сосредоточению на молитве и как напоминание о ней. Вот. И ничего в них такого магического, мистического нету. А когда монаху, например, вручается четкий, говорит: меч духовный. Меч духовный — это не четки, а молитва. Четка — это всего лишь веревка. Она может состоять из камней, из деревяшек, из бриллиантов, из жемчуга. Это не играет роль. Только молитва четко делает четкими. Поэтому меч духовный — это молитва, а отнюдь не четкий. Поэтому для этого и продают, чтобы молиться. А так можно, знаете, благословите там, ночную рубашку надевать, а благословите носки надевать, а благословите шнурки завязывать. А вот не благословлю, уходи с развязанными. Ну что за разговор? Вот. Поэтому вот это очень важно понимать, что благословение — это не магический какой-то акт. если вы соотносите свою духовную жизнь с мнением некого церковного учителя, который для вас является авторитетом, тогда неплохо спросить совет. Там, пора ли мне или не пора переходить к каким-то дополнительным молитвословиям по моему развитию христианскому. Или там еще преждевременно. Но, с другой стороны, если человек и попробует, никакого в этом греха нет. Обычный человек бросает это дело много раньше, чем надломится. Понимаете? Вот единственное, кому это вредно, людям с неустойчивой психикой. Это, конечно, тут может, конечно, вред принести. Еще есть такое объявление, тоже очень важное. 14 марта сего года исполняется 120 лет со дня злодейского убиения государя Александра II, освободителя, который освободил русский народ от крепостной зависимости. И вот по случаю этой печальной годовщины в русской истории в 15 часов в среду у часовни памятника гренадерам, павших под Плевной, будет панихида. И приглашаются все, кто желает помолиться о упокоении души императора Александра II. Могут спросить, а почему именно там? Дело в том, что в 87-м году, когда этот памятник был открывался, был построен и открывался, то старший адъютант штаба гренадерского корпуса Иван Яковлевич Сокол в своей речи сказал: памятник воздвигнут, и отныне на вечные времена в часовне памятника будет совершаться поминовение усопших, будут возноситься молитвы об упокоении души в бозе почивающего императора Александра Николаевича, славных вождей, безвременно погибших, и братьев наших гренадер, положивших живот свой на поле брани. Ибо вот эта битва, в память которой это состоялось, сооружение этого памятника, происходило в царстве Александра Николаевича. Вот. Именно поэтому. Поэтому непосредственно связано с ним. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, батюшка, раб Божий Вячеслав. У меня вопрос по 50-му псалму. Избавь меня от кровей. Что мне непонятно? Я стараюсь применительно к себе каждую фразу понимать. Вот, в частности, у меня грех такой, в котором я раскаивался и раньше, и исповедовался. А теперь понял, насколько он страшный. Это одобрение аборта. Имеет ли отношение вот это к моему греху?
Вообще-то не имеет. Но мы вправе вкладывать и этот тоже в смысл в этот псалмом покаянный. Каждый может в этом кладезе премудрости отыскивать то, что соответствует устроению его души. Вот. А духовное толкование этого места таковое, что имеется в виду горячение крови. Вот. Когда человек, кипятится и делает что-то сгоряча. Вот. Это, такая страсть. Ну, как правило, это выражается в гневном таком возбуждении, в раздражении и так далее. Вот в духовном плане надо это так понимать. Вот. Но если вы вкладываете этот смысл, вы не погрешаете. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, отец Дмитрий. Моя сестра, 45-летняя женщина, стала выпивать. У нас такая беда. Уже очень серьезно. С чего начать? Нам лечение? И как вы относитесь к кодированию?
С чего начать? Начать лечение можно только в том случае, если сама она осознала, что она больна и желает освободиться от этой зависимости. Если это не так, то всякое лечение, оно совершенно бесполезно. Поэтому тут требует только молиться за нее и постараться окружить ее лаской, заботой, любовью. Ни в коем случае никаких не читать нотации и так далее. В этом случае тогда у алкоголика начинает совесть активизироваться. Потому что алкоголь и всякий наркотик, он прежде всего убивает совесть в человеке. Он ее глушит. И вот если его ругают, то он испытывает, ну, такое чувство оправдания, что вот, ну как тут не пить, когда все вокруг такие там злые. А если с ним ласково, то он, наоборот, совесть активизируется. Вот это можно посоветовать. А если человек болен, ну, существует масса всяких способов, средств, алкоголизм, в общем, лечится, тем более тут, видимо, есть намек в ваших словах, это переход во вторую стадию алкоголизма, это еще под лечению подвержено. Как кодированию? Ну, и это патентованное средство, благословляется Минздравом, и лучше человеку закодироваться, чем пить. Некоторые вот говорят, я, говорит, категорически против. Хорошо, скажи, а что за? Понимаете? Вот кодирование, дескать, грех. Дело в том, что пьянство есть грех смертный. Пьяница Царство Божие не наследует. Поэтому кодирование, я просто не хочу в эфире это произносить, но вполне связано с некоторыми научными явлениями, вполне исследованными, ничего тут такого нету. Конечно, это затрагивает определенные отделы психики человека, и в руках нечистоплотных людей может принести человеку вред, но может в руках нечистоплотных людей палка с гвоздем может вред принести, поэтому и даже телевизор, его можно на чью-то голову опустить, и там, и прочее, прочее, прочее. Поэтому есть вещи, которые... Ну, вот вода. Мы на 70% состоим из воды, и без нее жить не можем, но в ней можно утонуть, например. Вот, поэтому, что ж теперь, все, вы осушить все реки и моря, что ли? Та же и здесь. Вот, этого бояться не надо. Вот, но есть, можно и без этого. Если человек имеет решимость, и если он обратится к Богу, то, конечно, Господь поможет. Потому что если человек начнет в храм ходить, то выпивка, алкоголь просто ему не понадобится. В его жизни появится нечто куда более важное. Потому что человек начинает выпивать от такого внутреннего напряжения. И вот желает таким образом расслабиться. Это самое эффективное средство расслабления. Вот. И поэтому человек пьет не ради удовольствия, а ради этого расслабления. И он его использует как лекарство. Единственное, что вот, худость этого лекарства, что бывает привыкание, а потом разрушение и тела, и психики. Вот, к сожалению. И поэтому никак не рекомендуется. Лучше какие-то другие средства. И так далее. Вот, поэтому, ну и, конечно, нужно молиться за этого человека, как подверженного этому смертному греху. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Вот у меня такой вопрос. Можно ли молиться за Иуда и Искариота? Его жалко, вот, и, конечно, и Христа жалко. И потому что он же ведь раскаялся, и эти 5 серебряников бросил им там первосвященникам. И даже жизнь свою жалеть не стал, пошел. И... Ну, не написано, конечно, что он там с собой сделал. Вот.
Как написано? Удавился.
А, вот, даже удавился, жизнью своей покончил с этой, потому что ему так... тяжко стало жить после этого. И второй вопрос. Вот талибы сейчас расстреляли там из орудий 53-метровые статуи вот Будды. Вот. И похоже, как это вот у нас тоже храмы разрушали вот после революции вот наши православные. Вот как это, воля Божия или же все-таки это воинственный вот ислам, который вытеснил нас из Византии, из Константинополя, сейчас вот вытесняет миролюбивую такую религию буддийскую, ненасилие, из Афганистана. Вот это воля Божия, и как вот первый и второй вопрос, вот ответьте, если можно. Спасибо.
Ну, во-первых, про Иуду. Если вы такой жалестный, пойдите на Казанский вокзал и усыновите какую-нибудь сироту. Понимаете? Чем слезы проливать за человека, который погиб 2000 лет тому назад. Понимаете, это уж какая-то жалость, она такая, ну уж настолько абстрактная, что скорее она свидетельствует о характере мечтательном, романтическом и литературном, чем, так сказать, какой-то действительно, ну, о каком действительно движении сердца. Поэтому старайтесь свою жалость, ну, практически реализовывать, либо по направлению к ближайшим родственникам, либо к сотрудникам на работе, либо к собственным детям, если таковые обретаются, но, судя по вашему голосу, видимо, нет. Вот, чтобы вот в таких уж очень отдаленных вещах не витать. Потому что это, ну, слишком уж далеко от жизни конкретной. Теперь по поводу талибов. Ну, во-первых, это совсем не похоже на то, что творилось у нас. Ну, чисто внешне и формально. У нас все-таки разрушали христианские храмы внутри христианского государства, когда власть захватили люди, совершенно чуждые нашему народу, нашей культуре, ну, просто иностранцы. Самая верхушка, это вообще из Швейцарии приехали, и вообще тут все им было довольно противно. Они это все устроили, организовали, а вот их продолжатели как бы завершили это дело. Ну, уже были так воспитаны и тоже с большой нелюбовью ко всему этому относились и так далее. Вот. А там совершенно понятное, с точки зрения талибов, которые есть студенты всяких мусульманских училищ, а мусульмане не признают изображение человека в их культуре, это запрещено. И поэтому они уничтожают статуи человека. Потому что Будда — это всего лишь человек. Пусть и очень уважаемый, и прочее-прочее в определенных таких странах, которые исповедуют буддизм. Поэтому в этом смысле сравнение так, ну, чисто внешнее. Там разрушают, здесь разрушают. Там святыню и здесь святыню. Ну, чисто внешне. Понимаете? Если бы кто-нибудь взорвал мавзолей, я думаю, что, так сказать, никто бы особенно не охнул. Вот, от содрогания. Вот, хотя бы это было бы весьма справедливо. Вот. Но это совершенно не является аналогом. С точки зрения, ну, во-первых, вы еще сказали, что нас вытеснили там мусульмане из Византии. Кого нас, непонятно. Мы в Византии были как некий объект, только как нападающая сторона тысячи лет тому назад, и то временно, с целью, так сказать, ну, взять некую дань, добычу и так далее, и так далее. И нас никто оттуда не вытеснял, мы никогда не владели. В Византии трудно понять, что вы имели в виду. Действительно, в религиозном сознании мусульмане есть такие понятия, как вот газават, священная война, и, в общем, каждый человек, преданный Богу за правое дело, с точки зрения мусульманина погибший, он ну, таким образом благословляется, что он переступает порог рая. И это является, ну, вот, пафосом такого религиозного фанатизма. Вот. С точки зрения общечеловеческой культуры, потому что, ну, всякие идолы — это все-таки ничто. И если мы рассматриваем и ценим идолов, которые выстроены в Древнем Египте и, так сказать, и вот в Афганистане, эти огромные статуи, они прекрасны как творение рук человеческих и как следы духовных поисков, и они интересны с точки зрения изящных искусств и культуры и так далее, и так далее. Вот. Это ну, обычное варварство. Ну, Афганистан — это, в общем, с точки зрения культуры, ну, страна довольно варварская, и поэтому тут ничего другого, собственно, ожидать и не следует. Сейчас более или менее военные действия закончились, и куда девать вот эту энергию разрушения, которая есть в этих людях? Вот они обращаются на статуи. Как только будет уничтожено все, они обратят это на самих себя. Начнется междоусобица. Это вот прекрасная иллюстрация к тому, чтобы, вот, что происходит в душах человеческих как раз вот, к нашему внутреннему исследованию нашей души, которое мы должны совершать Великим постом. Что вот, если человек имеет зло в сердце, оно ищет реализацию вот в разных таких вещах. Ну вот, ну, очень интересная такая вещь. Не подумайте, что мне не жалко эти статуи. Я как человек, который занимался скульптурой, я просто содрогаюсь вот, от ужаса, когда сообщают такие вещи. Но тем не менее, вот тот западный мир, который сейчас об этих статуях вопиет, он почему-то не содрогался, и вообще никто не делал из этого проблему, когда более сотни храмов в Косово уничтожены теми же самыми мусульманами. И многие из них памятники 14 века, 13 века с фресками, которые представляют, ну, я не знаю, шедевр мирового значения. Мирового. И это в центре Европы. Понимаете? Не где-то на краю земли, потому что об этих статуях... Вот я, например, лично до этой войны, я даже не знал о их существовании. Я вот такой невежественный человек, но вот просто не знал, что, оказывается, там был весьма развит буддизм, и вот существуют эти памятники древние. Просто вот, и теперь благодаря этому узнал, вот, даже очень бы хотел где-нибудь найти фотографии, их посмотреть вообще, что это такое, хотя бы, ну, последний раз, пока все не уничтожат и так далее. Поэтому я не специалист по исламу, не могу это интерпретировать с точки зрения верований вот, исламистов, и талибское направление не могу исследовать, давать ему какую-то оценку. Вот. Ну, просто они вот идут последовательно по пути зла. Ну, что ж тут. Это закон духовной жизни, он одинаков для всех, и для безбожников, и для исповедующих другие религии. Не истинные. Потому что, конечно, дерево судит по плодам. Вот они, плоды. В этом смысле вы правы. Вот. А в деталях тут, конечно, чтобы это оценить, нужно трезво, по возможности спокойно, и нужно обращаться, ну, к специальным знаниям. Алло, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста. Алло.
Да.
Алло.
Алло.
Вы меня слышите?
Я превосходно.
Скажите, пожалуйста, вот в книге «Лестница»... Алло. Алло.
В книге «Лестница»
написано
«Остерегайтесь
молиться о женском поле».
Да, что написано.
Вы не подскажете?
Нет, ничего проще. Дело в том, что эта книга написана величайшим из монахов. Написана для монахов. Вот я давеча говорил о том, чтобы нехорошо на исповеди подробно излагать те блудные прилоги, которые бывают у человека, чтобы вторично их не переживать. Поэтому он писал для монахов мужского монастыря. И, конечно, если монах будет усердно молиться о женском поле, он, естественно, будет его мучить и представления, и воспоминания, и так далее, и так далее. И он это может у него рождать вот такого рода помыслы. Если уж взялся за гуж, то надо его, так сказать, тянуть до конца. Поэтому речь идет только о монахах. Поэтому вы можете спокойно молиться о женском поле, и я тоже, потому что я живу в миру, и в приходе женщин больше, чем мужчин, на некоторую часть, и так далее, и так далее. И, так сказать, живем в семье, и нет у нас таких проблем. Вот. А в мужском монастыре есть специфика, есть даже некоторые мужские монастыри или скиты, где вообще женщин на порог не пускают, для того, чтобы их вид, ну, какие-то, не мешал вот своими такими всякими воспоминаниями, какими-то ассоциациями и так далее, и так далее. Так вот, эта молитва, она может быть опасна только с точки зрения ассоциации. Потому что бес может за это прицепиться и начать бомбардировать огненными стрелами. Вот в чем тут дело. Есть еще звонок? Нет пока? Тогда тут еще вопрос задавали до эфира. Что такое духовное устроение и как оно соотносится с характером человека? Тоже очень интересный такой глубокий вопрос. Духовное устроение. Начнем с этого. В результате греха наше естество, которое призвано к тому, чтобы стать сосудом Святаго Духа, грехом было расколото. Вот этот сосуд разбился в дребезги и потерял благодать Божию, которая из него излилась. Так вот, духовная жизнь, она состоит, и вот строение, устроение, домостроение заключается, если символически так продолжать этот образ строить, из того, что человек должен по этим черепкам, из этих черепков вновь воссоздать тот сосуд. И чем больше собралось вот этих черепков воедино, тем этот сосуд будет глубже. Вот. А вторая часть духовной жизни – это когда сосуд приуготовлен, и Господь Святый Дух благодатью приходит к человеку и туда изливается. Вот. Это вторая часть духовной жизни, в которой есть радость и жизнь во Святом Духе. Вот. Когда человек полностью послушен благодати Божией, которая в нем, трудится ею, молится ею и так далее, и так далее. То есть все в нем доброе совершается уже благодатью Святаго Духа. Так вот, духовное устроение – это такое устроение, когда появляется возможность излиться благодати Божией в сердце человека, в его душу, сочетаться с его духом. Вот что такое. И надо это строить. Есть план этого строительства. Это и заповеди Божии. Господь рассказывает и показывает, каким путем нужно идти. Вот как бы схема, карта, ну, архитектурный план и так далее, и так далее. Как угодно можно говорить этого домостроительства. Как это соотносится с характером? Характер можно уподобить форме этих черепков, их размеру, толщине и так далее. То есть с одними черепками легко обращаться, с другими трудно. И вот характер, он может способствовать, а может препятствовать. Поэтому наша задача вот подгонять эти черепки так, вот так стараться изменять свой характер волевыми усилиями, чтобы он служил этому устроению души. То есть опять направлять, потому что характер — это свойства такие личностные наши, и нужно, раз Господь нас создал с таким характером, вот такая возникла комбинация генов и воспитания определенного и так далее, образования, что вот выковало вполне определенный характер. Вот Богу угодно, чтобы именно этот конкретный человек с этим конкретным характером, он спасся. Поэтому именно этому конкретно человеку уготовано и определенное место, и определенный путь, согласно с волей Божией. Надо его найти, угадать, почувствовать, оставаясь самим собой, но где-то умягчая, где-то подрезая свой характер, вот воссоздать то необходимое искомое для того, чтобы вот излилась благодать Святого Духа. Потому что некоторые черепки, они, ну, выкрашились какие-то там фрагменты, нужно черепок подтесать, подровнять, пошлифовать для того, чтобы приложение одного к другому было плотное, чтобы как через решето не выливалась благодатная влага живой воды. Вот что можно по этому поводу сказать. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, вот я хотела бы задать такой вопрос. Вот я прихожанка одного храма, ну, уже несколько лет туда хожу, ну, и как-то так получилось, что, ну, я стою все время около одной иконы и ухаживаю как бы за ней, там, снимаю свечки, присматриваюсь за лампадой, ну, иногда вот сами монахини как бы мне говорят, вот там, смотри за подсвечником. Ну, так меня специально вот никто не благословлял, а сегодня вот я была в храме, и монахиня ко мне подошла, я там погасла лампадка, я стала ее зажигать, она ну, так мне говорит, что не лазите в лампады без это, без благословений, это нельзя. Ну, а мне что-то так обидно стало. Ну, конечно, это как бы глупо так обижаться. Ну, вроде я это уже давно просто все делаю. Вообще, как вот, насколько это по делу такое замечание, и как вот относиться, когда делают замечания в храме?
Ну, спокойно. Потому что многие люди, ну, по невежеству своему не знают о том, что женщина должна в церкви молчать, что ей запрещено учить. Что можно, что нельзя, кому благословлено, кому не благословлено. Это, собственно, и для этого есть священник, есть диакон, есть настоятель, которые могут дать то или иное указание. А уж никак, не какая-то там раба Божия. Тем более это приход. Другое дело, если монастырь, то да, там послушания распределены, все очень строго, ритмично, и там действительно есть такое послушание быть церковницей. И там уже специально вот рабы Божии, инокини, они несут это послушание, сами следят или просят, как бы перекладывая послушание на другого, чтобы кто-то им в этом помогал. Это другое дело. А здесь никакого это значения не имеет. Вот. Но с другой стороны, каждое такое на нас нападение, а это нападение, нужно рассматривать как повод для упражнений. В смирении, в терпении, в послушании, в любви и так далее, и так далее. Поэтому очень зря, что вы обиделись. Значит, вам за ваше церковное устроение нужно поставить один балл, то есть кол. То есть, значит, вы до сих пор, к сожалению, ничего не поняли. Ни в жизни христианской, ни в Евангелии и прочее, прочее. Вот. Поэтому надо хотя бы на двоечку уже стараться тянуть в конце Великого Поста. То есть вот, если человек к нам с этим подходит, где же? Господь говорит, что если у тебя кто просит верхнюю одежду, дай ему рубашку. А тут с нас ничего не снимали, говорили там, не лазь в лампаду. Простите, благословите. Отошла, больше не буду. И все, как хорошо. И ей спокойно, что вот она власть проявила, и вот ей потрафили, так сказать, и вот. И она, если вот кротко, с любовью, со смирением так ответить, то она скажет, ну, простите, что я, так сказать, вот, может быть, вам резко сказала, и ее сердце умягчится моментально, это совершенно законно, и так далее. То есть надо всегда, ведь мы, храм-то это школа, поэтому необходимо, даже Господь так сказал, должно прийти искушение. Конечно, горе этой бедной женщине, которая является источником этого искушения. Горе тому, через кого они приходят. Да, несчастно. Ей можно только посочувствовать ее такому странному устроению. Потому что вечером-то будет читать молитву-то или о печалях, или о скорбих кого, или про гневах. Вот так сказать, вот она будет о вас и читать молитву, а завтра что будет опять это делать, так лучше читать со вниманием и понимать, собственно, что там написано, чтобы, не дай бог, кого-то обидеть, опечалить. Конечно, так бывает, обстоятельства необходимы, но тут не было никаких обстоятельств и так далее. Просто ее как бы раздражало ваше присутствие, вот все. Но тут спорить не надо, надо любой повод, не только в храме, ну и в трамвае, и дома, и вообще в любой очереди, и на работе. Каждый такой момент использовать для того, чтобы сдать экзамен. Вот просят у нас, дай. Нас отодвигают, отодвигаемся. Входим в комнату, садимся на последнее место. Если все места заняты, встаю, освобождаю и так далее. Не первому занять, как делают язычники, а как христианин, что наоборот, хоть кому-то послужить, пусть в таком пустяке, потому что Господь не смотрит, кто сколько положил, 2 лепты или 2 миллиона лепт. Господь смотрит, какую часть, сколько усердия в сердце. Вот так и здесь вы должны явить смирение, послушание, терпение, уважительность и прочее, прочее. Тогда все будет по-христиански. Поэтому уж вы тут Во всех четырех пунктах, к сожалению, неправы. Хотя и той несчастной можно посочувствовать. Ну, тут вы примерно равны. Одна другую стоит. Поэтому и сцепились. Одна напала, другая обиделась. Эх, христиане. Алло, добрый вечер.
С праздником, батюшка.
И вас тоже.
Батюшка, вот как раз к разговору о черепках у меня вопрос такой. У меня проблема с наглыми людьми. В транспорте я могу остановить наглого человека, а вот близких родственников тут у меня не получается. Вот я так себе нахожу малодушие, человека угодья. А вот на что еще внимание обратить? Подскажите, пожалуйста.
Не совсем понял вопрос.
У вас в сайте какие-то там неполадки, статьи не открываются.
Это я не занимаюсь оперативной работой по этому, по сайту. Поэтому он принадлежит радиостанции «Радонеж», а я тут гость. Не в курсе дела. Даже вот тот вопрос, который мне задавали, он у меня был в распечатке вот на столе. А я, мне даже некогда в интернет лазить, совершенно времени. Вот. И по поводу наглости. Надо стараться. Вот в вашем вопросе некий такой содержится оттенок, ну, такого пафоса борьбы со злом. Если весь мир приобрящешь, а душе своей повредишь, какая в том польза? Вопрошает нас Господь. Вот представим себе, вот вы своими усилиями распространите действия в транспорте вообще не только на свою семью, а вообще на весь мир. Представьте себе, вы бы вот научили все 6 миллиардов людей, отучили бы их от наглости. Ну что ж, в социальном плане это было превосходно. Ну, а и что, собственно? А ваши души-то что с этого? Поэтому всякое проявление наглости, оно для нас может служить поводом совершить христианский поступок. Понимаете, какое дело? Вот это опять в продолжение не столько вот этих черепков, сколько вот этой коллизии около подсвечника перед иконой. Нужно смотреть. Вот прежде чем идти на войну, Господь говорит, надо прикинуть свои возможности. Если у вас нет возможности вот как-то повлиять на своих родственников, тогда и незачем влиять. Тогда тут же начинайте это использовать. Например, опять же, для смирения, для терпения, для вразумления и так далее. Просто как крест. Как упражнение, с помощью которого можете достичь Царства Божьего. Для молитвы. Потому что каждое такое нападение можно воспринять как повод для того, чтобы молиться за человека. Потому что наглость, она нас обычно обижает, а Господь сказал, молитесь за обижающих вас. Как вот человек проявил наглость, так на молитву за него и прочитать там кафизм 6-8, и уже, так сказать, дай Бог ему доброго здоровья и его дедушкам, чтобы в хороший институт получили, поступили и прочее, прочее. Чтобы ему прибыток большой был в его бизнесе, и чтобы его никто не обижал, и так далее, и так далее. То есть ответить на зло добром. Когда тебя ударили в правую, подставь ему другую. Вот это будет правильно по-христиански. Тогда вы из каждого проявления наглости извлечете собственную духовную пользу. Понимаете? Потому что вот в древности можно было наблюдать такую картину. Идет по монастырю монах и плачет. Его спрашивают, что ты плачешь? Он говорит, сегодня пустой день. А что пустое? Ну, никто в меня не плюнул, ни камень не кинул, ни дураком не обозвал. То есть человек ищет спасения, борется с тщеславием и так далее. И все хочет, чтобы кто-нибудь об него ноги вытер, кто-нибудь им плюнул на подол. А никто этого не делает. Значит, день он считает, прошел зря. А раз зря, он плачет. Потому что день прошел бессмысленно. Не удалось ни посмиряться, ни потерпеть, ни пострадать ради Господа. Вот в чем дело. Поэтому вот и вы старайтесь. Тогда будет вам большая духовная польза. А если будет духовная польза вам, а что такое духовная польза в переводе на русский язык? Это стяжание Духа Божия. Вот что духовная польза. Кушать, деточка, это полезно. Что это значит? Это вот там витаминчики, микроэлементы, так же здесь. А духовная польза что такое? Это благодать Святаго Духа. Так вот, преподобный Серафим говорил, стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. И эти все наглецы, если вы вдруг, что весьма пока проблематично, стяжете дух мирен, то они, конечно, наглость свою отложат. Они будут кроткие, как овечки, как зайчики. Понимаете? Вот какие они будут. Почему? Потому что рядом с вами, ну, просто будет невозможно даже не только грубое слово сказать, а и голос повысить. Алло, добрый вечер.
Отец Дмитрий, с праздником. Невозможно не рассеиваться на молитве. Но надо исповедовать этот грех или нет? Потому что не рассеиваться на молитве только ангелы.
Нет, не надо. Потому что это удел всех. Абсолютно. Все угодники Божии рассеялись на молитву. Поэтому это просто пустое сотрясение, так сказать, воздуха. Нет на земле человека. Я даже однажды присутствовал при исповеди одного человека святого. И он исповедовался, и вот среди прочего тоже помянул свою рассеянность. Вот. Но он имел, эта рассеянность была уже такая, ну, от старости, от того, что хрупкие стали сосуды. Вот. Но, конечно, как мы можем удержать? Молитва не рассеянная, это только дар Святаго Духа. Так что мы можем так и в общем плане сказать, вот грешен чем, что скуден я грешной благодатью Божией. Потому что не рассеянная молитва, это бывает только в тот период, когда человека посетил Господь Дух Святый. Вот в этом, тогда он сам в нас молится, Авва Отче, глаголами неизреченными. Есть еще? Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка. Вот вы в своих передачах много раз говорили, что многие наши беды от того, что у нас нет настоящих мужчин, как главы семейств. Так в том числе и финансово. Так вот, у меня такой вопрос. Где та мера финансовой несостоятельности, ниже которой, ну, мужчину можно назвать тюфяком? То есть, если, допустим, у жены не норковая шуба, а нутривая, он тюфяк. Если, допустим, дети учатся не в спецшколе какой-то особой, а в обычной, он тряпка. Или там, допустим, если там «Жигули», то он просто негодяй. Вот это первый вопрос. А второй вопрос в связи с этим такой. Первый, значит, вопрос о мере. А второй вопрос. У нас люди, в общем-то, ну, средних способностей. Где-то, наверное, 50 миллионов вот таких средних людей работает в торговле. И работает по 12 часов примерно, ну, 6 дней в неделю. Но можно заработать, вот честно, вот в среднем где-то, если средний человек будет работать, долларов 600. Хватит и на жену там, и на одного ребенка максимум. Так вот, второй вопрос. Как такому человеку, ну, тюфику, вести духовную жизнь? Потому что они работают и в субботу, и в воскресенье. Если они не поработают, ну, в другие дни это будет просто убыток. Суббота-воскресенье дают в два раза больше, чем все остальные дни. Так вот, второй вопрос о духовной жизни таких мужчин. Спасибо.
Ну, пожалуйста. Дело в том, что духовная жизнь, она никак не связана с работой. Наоборот, самые большие труды обычно люди несли, это вообще в монастырях. Поэтому можно по-христиански торговать и каждого покупателя любить. И неся свой мешок или везя коляску, можно это делать не с рыву, а с любовью и с терпением, так сказать, и вспоминать всякие благочестивые истории из житий. И так далее. И поменьше гулять на 7 ноября до 8 марта, высвободить и на Новый год, и так далее. А эти дни, когда, ну, торговли нету, все пусто в городе, потратить на то, чтобы в храм сходить, причаститься, помолиться в спокойной обстановке, в тишине, когда все уже, так сказать, в похмельном, так сказать, состоянии. Поэтому ни в коем случае Бог труды любит. Замечательно. И дело в том, что тут не внутрь и не в норке, а дело в том, что там твоя жена, как она, довольна, счастлива с тобой или нет. Это же счастье, оно не зависит от материального состояния, а от устроения души. Один довольствуется меньшим, другой большим. Поэтому, к сожалению, тут нельзя вот критерий такой поставить. Вот так. Никуда не годный человек, в смысле негодяй, как вы изволили выразиться, он на «Жигулях» ездит. Отнюдь это самая распространенная наша машина и так далее. Так, дело совершенно не марки. Я ваш, так сказать, юмор-то понимаю. И камушки знаю, куда летят-то. Но, к сожалению, ну вот камушки эти такие, из папье-маше, они и летят недалеко, и цель не достигают. А если достигают, то, ну, как пух действует. Если в моих словах для вас показалось, да прежде того, что-то обидного, я искренне от всей души постараюсь больше так в таком плане не выступать и прошу у вас нижайшее прощение. Вот, и всему виной мое дурное воспитание и скверный характер. Вот, о чем прошу меня грешного великодушно простить. Вот, а я со своей души, что если вас каким-то образом таким задел словом, ну, тюфяк, это, я не считаю, что это что-то оскорбительное, это одна из наших национальных черт, я ее также переживаю, и свою во многом тюфяковость. А вообще, тюфяк вообще вещь полезная, так сказать, на нем можно после обеда вытянуть свои старые кости, так сказать, вздремнуть и прочее, прочее. Поэтому это есть, ну, некий образ. Ни в коем разе я не хотел приложить конкретно ни к вашей персоне, ни к вашим знаемым, родственникам, ни к тем трудягам. Наоборот, я всегда восхищаюсь вот этой энергией и приспособленностью людям. И у нас есть вот челноки в нашем приходе. И очень, так сказать, хорошо, и всегда благословение берут, когда едут в свою Турцию, там, и очень милые, симпатичные люди, вот. И зарабатывают не $600, а чуть побольше. И на все хватает. Слава тебе, Господи. То есть трудятся люди, соображают, приспосабливаются, да. Так что Бог вам в помощь, трудитесь, и если «Жигули» надоело, пересаживайтесь в какой-нибудь «Киа». Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, грешная Тамара. Батюшка, объясните мне, пожалуйста, вот Христос сказал вопрошающему, что ты называешь меня благим, никто не благ, только один Бог. А вот в молитве к Духу Святому, там сокровища благих и жизнь подателей. Вот как вот это понимать, сокровища благих?
Ну, ваш вопрос чисто справочный, потому что нужно взять словарь церковно-славянского языка и посмотреть. Сокровище благих – это значит, в переводе на русский язык, хранилище всего благого, доброго. Вот и все. Он является вот источником всякого подлинного духовного блага. Потому что в нашей жизни и Господь, кстати, это то же самое хотел подчеркнуть этим. Никто не благ, только Бог. Потому что то добро, ну, которое люди обычно желают друг другу или пытаются творить вне Христа, это чаще всего неподлинное добро, очень часто замешано на тщеславии, на человекоугодии, на желании, так сказать, как-то поподхалимничать, или, ну, просто чувство долга, там, он мне, я тебе, или, и не всегда, к сожалению, выражает вот подлинные наши чувства и так далее, и так далее. Вот. К сожалению, вот все человеческое, оно этим испорчено. Честолюбием, тщеславием и вот всякими другими, так сказать, с точки зрения Божьей неправедными вещами. Вот. А в Боге все приобретает другую окраску совершенно. Вот является подлинным благом. Поэтому здесь это имеется в виду. Только Дух Святый, только Бог, источник всякого блага, и вот только в нем можно это подлинное благо совершать. А преподобный Серафим вообще говорил, что всякое сделанное добро вне Христа есть зло. И действительно, мы знаем, очень многие так называемые благодетели человечества, которые пытались новый мир построить, Царство Божие на земле, какую-то справедливость. И, ну, вообще, как-то вот бывало, люди задумывались, как бы спасти людей. Утопии всякие строили и прочее, прочее. Ну, и чем это кончалось? Ну, всегда смертью миллионов и концентрационными лагерями. Потому что люди-то грешные. Нужно, чтобы природа человека изменилась. А это дело уж Божие. Нужно так устроить, чтобы душа человека не сопротивлялась усилиям Божиим по ее преображению. А это можно только через заповеди и внутри церкви. Только таким образом. Поэтому вне этого, вне воздействия благодатного Святаго Духа, это невозможно. Вот об этом тут и речь. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот немного пересекаясь с предыдущим вопросом, хотел бы все-таки уточнить, если приходится работать по воскресеньям, это все-таки грех или не грех?
Это, конечно, не грех, если приходится. Понимаете, это все равно, что вот лежит человек парализованный, и спросить, а вот лежа читать Евангелие грех или не грех? Но он не может встать. Если у человека вот в данный момент нету возможности не работать в воскресенье. Ну, нету. Что важнее? Значит, выполнить вот это правило? Совершенно вот есть русская пословица. Дурак знает, что воскресенье праздник. Но вот нет возможности. Значит, у меня выбор. Либо оставить голодными своих детей и жену без нутриевой шубы, либо, значит, пусть замерзает, либо я должен идти в храм. А многие так. Пришел из храма сыночек, что это ты мне приготовил, не знаешь, что сегодня пост? Ой, извини, сыночек, сейчас чего тебе, кашки сварить, картошечки пожарить и так далее, и так далее. Ну что это такое? Да лучше кровавое мясо есть, чем такие вещи говорить. Ну вот, а человек не понимает, кому нужен такой пост. Так же и здесь. Вот, да, хорошо, когда жизнь устроена, когда есть такая возможность и прочее, прочее, прочее. А если нет? Поэтому грех, ведь нас отделяет от Бога не выполнение какого-то правила. Вот, вот в таком, в сухом виде. Потому что просто выполнение правила... Некогда некие люди по имени фарисеи, они сумели выполнить правила. Причем не только даже те правила, которые дал Господь Бог через святаго пророка Божия Моисея, но они даже сумели развить эти правила в целую стройную такую систему. И выполняли даже те вторичные правила, о которых у Моисея и слова-то не было. И что же? Ну, а пришел Бог, они его распяли. Тот, кого ожидали тысячи лет, ну, 1500 лет, они его распяли. Вот результат. Спрашивается, кому нужно это выполнение? Та же и здесь. Для чего нужно правило? Вот спрашивается, для чего Святая Церковь установила правило о посещении воскресного дня? Вот зачем? Вот чем? Ведь апостол Павел говорит, один различает дни, другие не различают. Но именно в воскресенье читаются главные тексты. В воскресенье Христос родился. Это Пасха. Это центральный пасхальный день нашей седмицы. Наша вся вера, она пасхоцентричная. Вот для чего. Для того, чтобы лучшие чувства в нас возбуждать богослужение. Вот для чего. И надо это понимать. Вот цель-то какая, а не просто формальное исполнение правил. Наша передача закончена. Всего доброго, до свидания.
Вы слушали программу из архива «Радио Радонеж». На вопросы радиослушателей отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.